Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем наши Библии на 16 главе Евангелия от Иоанна. Нам необходимо понимать, что слова Иисуса в этой главе были произнесены им во время Тайной вечери и обращены к Его ученикам. В 15 главе мы с вами читали о том, что где-то по дороге от дома к Гефсиманскому саду Иисус говорит своим ученикам о том, что Он лоза, истинная лоза, а Отец – виноградарь, а также о том, что Бог хочет, чтобы они могли приносить плод. Плод, которого ищет Бог, – это любовь. Он хочет, чтобы мы любили друг друга, так же, как и Он возлюбил нас. И Он подчеркивает важность этого плода, этой любви друг к другу. Теперь же, в 16 главе, Иисус говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Он говорит им о том, что их ожидает. «Когда вы пойдете в мир, люди будут гнать вас, они не примут вас. Если бы вы были от этого мира, они бы любили и принимали вас, но вы не от мира. Я говорю вам это, чтобы вы не были разочарованы, когда мир не будет принимать вас». Интересно, насколько идеальным выглядит этот мир в нашем сознании. Мы зачастую думаем, что если какой-то человек живет честной, праведной жизнью, то все будут уважать и ценить его. Иисус сказал: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». Именно это и происходило с апостолом Павлом в то время, когда он был ревностным фарисеем. Павел сторожил одежды тех, кто побивал камнями Стефана, одобряя и поддерживая их. В послании к филиппийцам, в 3 главе, он говорит о том, что участие в преследовании церкви было проявлением его ревностного служения Богу. Он думал, что тем самым угождает Богу. «Так будут поступать, — говорит Иисус, — потому что не познали ни Отца, ни Меня». Интересно, что Иисус сказал это о людях наиболее религиозных в то время, а наиболее ортодоксальных из иудеев. Я думаю, что возможно окаменеть, возможно стать настолько жестоковыйным, сухим в следовании религиозным традициям христианства, что в конце концов отделить себя от познания Сына. Можно быть очень религиозным христианином, регулярно посещать церковь, выполнять все принятые обряды и обычаи, но в то же время не знать Иисуса лично, не иметь общения с Ним. Нам необходимо все время иметь это в виду и беречься от того, чтобы не закоснеть в религиозных традициях, вместо того, чтобы находиться в личных отношениях с Иисусом Христом. Очень часто религиозность мешает этим личным отношениям. Не дай нам, Господь, стать ожесточенными и окаменевшими в религиозности, потерявшими настоящее общение с Ним. Но да поможет нам Бог всегда быть открытыми, всегда достаточно чувствительными и податливыми в отношениях с Ним. Иисус сказал: «Они будут убивать вас, думая, что они служат Богу. Но в действительности они будут делать это, потому что они не знают ни Отца, ни Сына. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Тогда я сам прикрывал вас. Я принимал удар на себя, и я не говорил вам этого, потому что тогда я сам находился с вами. Но теперь я ухожу, вы остаетесь одни, и вы будете гонимы за то, что будете делать во имя мое. И действительно, когда мы читаем книгу Деяний, мы обнаруживаем, что все это действительно происходило. Люди на самом деле были гонимы за имя Иисуса Христа и за служение во имя Его. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь?» В 14 главе Иисус сказал ученикам: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». И тогда Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Он не спросил его: «Куда ты идешь?» Он просто сказал: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Ни один из них не спросил его прямо: «Куда ты идешь?» «Но от того, что я сказал вам это, — продолжает Иисус, — печалью исполнилось сердце ваше. Если бы они спросили, куда ты идешь, и если бы они знали о том, что он идет к Отцу, мы увидим это в 17 главе, они не сожалели бы о нем, они бы возрадовались за него, несмотря на то, что они, возможно, продолжали бы печалиться о самих себе. Но, — говорит Иисус, — я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Когда Иисус воплотился, он вместе с человеческой плотью принял на себя и ограничения человеческого тела, в том числе и ограничения в месте пребывания. Вскоре ученики Иисуса будут рассеяны. Они будут нести Евангелие по всему миру. Иисусу невозможно было бы находиться с каждым из них до тех пор, пока он находился бы в этом земном теле. И в таком случае, когда Павел шел проповедовать на Кипр, в Ефес и другие города, если бы тогда Господь шел с ним, он не мог бы в то же время находиться и с Петром и Иоанном в Иерусалиме. Они должны были принять благовестие и нести его миру, и поэтому необходимо было, чтобы Иисус возвратился к Отцу, снова в то состояние, когда он не был бы ограничен этим земным телом, для того, чтобы послать Святого Духа, который был бы с ними, куда бы они ни шли, потому что Дух не ограничен в пространстве. И сейчас Иисус действует через Духа Святого, и Он не ограничен в пространстве. Итак, Он сказал ученикам: «И се, я с вами во все дни до скончания века. Я должен пойти, но это необходимо для того, чтобы я был свободен от ограничений, которые несет с собой пребывание в этом земном теле. Это было необходимо для того, чтобы он вновь стал вездесущим, для того, чтобы пришел Утешитель, Дух Святой. Если пойду, то пошлю его к вам. И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек». И вновь мы встречаемся с обещанием о Духе Святом. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иисус говорит о том, что пришедший Дух Святой обличит мир о грехе. Обычно в нашем понимании грех – это все то ужасное, что человек делает в этом мире. убийства, измены, ложь и все прочее, подобное этому. Но Иисус сказал о грехе, что не веруют в Меня. Интересное утверждение. Видите ли, существует лишь один смертный грех, и этот грех – неверие в Иисуса Христа. Неважно, что вы сделали в своей жизни. Я могу не знать о вашем прошлом, но я знаю, что кровь Иисуса Христа очищает человека от всякого греха, независимо от того, какой это грех. Существует лишь один грех, который вменяется человеку в глазах Божьих, и этот грех – неверие в Иисуса Христа. Он, придя, обличит мир о грехе, что не веруют в Меня. Иисус сказал Никодиму: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Не из-за того, что человек вор, убийца или прелюбодей. Нет, он осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. В этом и состоит осуждение. Свет пришел в мир, но человек не пошел к свету. Итак, Бог будет судить людей за то, что они не уверовали в Его спасение во Христе Иисусе. Также Дух Святой будет свидетельствовать и о праведности. Свидетельство о праведности представляется мне чем-то вроде инструкции, наставления. Вот пути, которым вы должны следовать. Вы должны ходить в любви, в милосердии, вы должны быть честными и все тому подобное. То есть показать правильный путь, показать, в чем заключаются правильные взаимоотношения друг с другом. Это в нашем представлении является свидетельством о праведности. Но Иисус сказал, что Дух Святой будет свидетельствовать о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. Иисус говорит здесь, что у людей есть много разных стандартов и понятий о праведности, которые были установлены самими же людьми. К примеру, когда я думаю о стандарте праведности, я оглядываюсь вокруг и говорю: «О, я лучше, чем этот человек. Я бы не поступил так плохо, как он». Но Иисус говорит: «Вы ошибаетесь, сравнивая себя с другими людьми. Меня не заботит то, насколько вы праведны сами по себе. Но если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное». Стремясь к достижению внешней праведности, праведности от закона, книжники и фарисеи делали все возможное, все, что только можно было себе представить, для того, чтобы исполнить все заповеди, истолковывая их как можно подробнее и стараясь повиноваться этим истолкованиям. Апостол Павел, говоря о том, что он был некогда фарисеем, сказал, что он был по правде законной непорочным. Иисус сказал: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Это должно было просто перевернуть все понимание учеников. Они должны были бы сказать: «Но к чему тогда все это? Пойдем, вернемся домой и снова станем ловить рыбу. Здесь нам нечего даже и пытаться. Вы как хотите, а я лично ухожу». Но после этого Иисус сказал также: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот что позволяет вам сделать это. Вы омыты, вы очищены. Я не очень-то люблю говорить об этом, но я несовершенен. И если вы не верите моим словам, Спросите у моей жены, она охотно подтвердит это. Если моя праведность должна превосходить праведность книжников и фарисеев, если я не могу создавать свое собственное понимание праведности, смотря на людей вокруг меня и сравнивая самого себя с ними, то как я могу узнать о том, каковы Божьи требования к моей праведности? Чего Он ожидает от меня для того, чтобы принять меня? Иисус сказал, что Дух Святой, придя, обличит мир о правде, о праведности, о правде, что я иду к Отцу моему. Когда Иисус взошел на небеса к Отцу, Дух Святой принес свидетельство о том, что это и есть та праведность, которую приемлет Бог. Итак, праведность, которая превосходит праведность книжников и фарисеев, это праведность Иисуса Христа, которая дается нам по вере в Него. И когда Павел говорит о том, что по правде законной он был непорочен, он тут же добавляет: «Но что для меня было преимуществом, то есть ту праведность и непорочность, которую Павел имел как фарисей, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Праведность, превосходящая праведность книжников и фарисеев. Вот та праведность, которую приемлет Бог. Если я хочу, чтобы Отец принял меня, если я хочу войти в Царствие Небесное, я должен принять не больше, не меньше праведность Иисуса Христа. Это доказывает нам, что независимо от того, насколько хорошим, честным, добрым, щедрым человеком вы являетесь, вы не можете попасть на небеса за свои заслуги. Нам всем необходим Иисус Христос. Нам всем необходимо верить в Него, потому что, веруя в Него, мы получаем прощение грехов. И тогда мы уже больше не осуждены. Веруя в Него, мы имеем Его праведность. И далее Иисус добавляет, что Дух Святой обличит мир о суде. В книге Откровения говорится о суде Великого Белого Престола, когда Бог сядет на престоле для того, чтобы судить мир. Иоанн пишет в книге Откровения: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая». Это не тот суд, о котором свидетельствует Дух. Существует еще один суд, суд Христов, перед которым предстанут все христиане для того, чтобы получить в соответствии с тем, что они делали, живя в теле, доброе или злое. Это тот суд, на котором наши дела будут проверяемы огнем, и то, что останется, будет вознаграждено. Это тот суд, где будут судиться намерения нашего сердца, наши мотивы и побуждения. Иисус сказал: «Смотрите, не будьте праведными на показ перед другими людьми, ибо тогда вы уже получили награду свою». Если вы делаете что-то лишь для того, чтобы люди смотрели на вас и говорили: «Ах, что это за прекрасный человек! Какой замечательный человек!» Если это было вашим мотивом, если это побуждало вас делать то, что вы делали, то похвала, которую вы уже получили или получаете от людей сейчас, и есть ваше единственное вознаграждение за ваши дела. Мы должны так поступать в праведности Божьей, чтобы это не привлекало внимания людей к нам самим. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, все мы предстанем перед судом Христовым, и там мы будем вознаграждены за то, как мы подвязались, за то, как мы бежали наше поприще. Но и это не тот суд, о котором свидетельствует Дух. Иисус сказал о суде, что князь мира сего осужден. Интересно, он не говорит о нашем суде, но о суде над князем мира сего, о том, что он осужден. Где же был осужден князь мира сего? Он был осужден на кресте. Павел говорит нам в послании к Колоссянам во 2 главе, что Иисус отнял силы у начальств и властей, то есть у духов злобы. Он подверг их позору, он восторжествовал над ними, победив их на кресте. Итак, никто да не осуждает вас. Там, на кресте, Иисус победил сатану. Это значит, что вы уже не должны находиться под властью сатаны. Вы не должны быть рабами тления. Но победа, которую Иисус Христос одержал на кресте, его победа над сатаной может стать и вашей победой. И силой Иисуса Христа вы можете одержать полную победу над миром, над плотью и над дьяволом. Вы не должны уже находиться под его властью. Тем, чем сатана владеет сегодня, он владеет, используя так называемую узурпированную власть. Власть, которая в действительности не принадлежит ему. Он узурпировал эту власть. Помните, когда Бог сказал, что Саул не будет больше царем над Израилем из-за своего неповиновения? Господь сказал Самуилу: «Долго ли будешь горевать из-за Саула? Вставай, иди в дом Иессеев и помажь одного из сыновей Иессеевых в цари над Израилем». Самуил тайно пошел в дом Иессеев из страха перед Саулом и сказал Иессею: «Приведи сынов твоих ко мне». Первым пришел Елиаф, первородный у Иессея, красивый и высокий молодой человек. И Самуил подумал: наверняка этого хочет Бог поставить царем над Израилем. Но Бог сказал Самуилу: «Самуил, не суди по внешности, ибо я не сужу по внешности. Я смотрю на сердце человека». Елиаф не был тем, кого избрал Бог. Итак, сыны Иессеевы подходили по одному, и о каждом из них Бог говорил: «Нет, не этот». В конце концов, Самуил обратился к Иессею и сказал ему: «Нет ли у тебя еще сынов?» «Ах, да, совсем забыл. Есть еще один, — сказал Иессей, — но он еще совсем ребенок, он пасет овец. Так приведи его ко мне». И когда Давид, красивый юноша, пришел, Бог сказал Самуилу: «Вот этот». Тогда Самуил взял елей и возлил его на голову Давида, и помазал Давида в цари над Израилем. Итак, Давид в глазах Божьих уже был царем. Бог помазал его на царство. Но Саул не верил этому, и в последующих главах мы читаем о том, как Саул изо всех сил старался уничтожить Давида и удержать царство, которое Бог забрал у него. Пророк сказал ему: ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Но, тем не менее, Саул хотел силой удержать то, что Бог забрал у него. То же самое происходит и сегодня в жизнях людей. Иисус умер за всех, но сатана продолжает узурпировать власть. Он продолжает удерживать людей в этой своей власти. Эта власть присвоена им, она больше не принадлежит ему по праву. Иисус искупил этих людей своей кровью. И мы можем побеждать сатану кровью Иисуса, и можем сражаться за те души, которые сатана держит в плену, для того, чтобы освободить их из плена. И я могу приносить этих людей Господу в молитве и говорить: «Господь, я провозглашаю власть Иисуса Христа и Его победу над властью сатаны, который удерживает и ослепляет этих людей. Господь, освободи их от силы врага и от духовной слепоты. Я не могу спасти их своей молитвой, но я могу подвести их к свободному выбору». Разговоры о свободной воле человека – обычный самообман. Грешник не может обладать свободой воли. Он самый несвободный человек в мире. Его глаза ослеплены, и он удерживается во власти сатаны. Как же можно сказать о таком человеке, что он обладает свободой воли? Он же порабощен врагом. Но через молитву мы можем дать ему эту свободу воли, свободу выбора. Молитвой мы можем разрушить оковы, в которых сатана удерживает такого человека. Можем открыть его глаза, чтобы он смог увидеть истину. И тогда, обладая действительной свободой выбора, этот человек может сделать собственный, по-настоящему свободный выбор, будучи свободен от давлеющего влияния сатаны, который ослепляет его глаза и спутывает его мысли. Итак, упование, с которым мы должны молиться за грешника, состоит в том, чтобы освободить его от оков сатаны, потому что сатана был осужден на кресте Голгофы и более не имеет никакого права властвовать над людьми. И мы можем нести весть о победе Христа в жизни людей, освобождая их от оков тьмы.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!